Глава третья. Грех и искупление. Ученик. Учитель, почти каждый человек знает, не слушаться Бога и не поклоняться Ему — это грех. И теперешнее состояние мира показывает, как грех ведет в погибель. Но что такое грех в действительности, этого мы точно не знаем. Как мог человек в присутствии всемогущего Бога и в его собственном мире восстать против его воли и дойти до греха? Учитель. Грех состоит в том, что человек не исполняет Божью волю и живет по своей собственной воле, что он истинное и верное оставляет и удовлетворяет свои страсти, думает, что таким образом добьется счастья. Но поступающий так не достигнет ни подлинного счастья, ни радости. Грех не имеет своей жизни, так что никто не может сказать, что кто-то его создал. Он означает, скорее всего, состояние. Есть только один Создатель, и Он добр. А добрый Создатель не может создать зло, ибо это противоречит Его сущности. Рядом с Творцом нет другого, кто мог бы создать грех. Сатана может только уничтожать уже созданное, но не имеет силы что-то создать. Итак, грех не принадлежит к созданию. Он есть лишь состояние обмана и гибели. Свет, например, есть действительность, а тьма — нет. Она скорее только состояние отсутствия света. Подобно этому и грех или зло — ничто само по себе, что означает отсутствие или недостаток доброго. Это темное состояние зла крайне страшно, ибо через него многие теряют правильный путь. Они переживают кораблекрушение о скалу сатаны, падают во тьму ада и погибают. Для этого я стал светом миру, открылся во плоти, чтобы люди доверялись мне и не погибли, ибо я спасу их от власти тьмы и приведу их к желанной небесной гавани, где нет уже больше тьмы. Ты спрашиваешь, как это состояние греха могло появиться в присутствии Господнем? Оно появилось от того, что сатана и люди по собственному побуждению незаконным образом старались следовать только своим страстям. И так как ты спрашиваешь, почему Бог не создал человека таким, чтобы он никогда не мог впасть в такое состояние, то я отвечу: Бог мог бы его создать как машину, но тогда он не мог бы достичь состояния счастья, куда он может дойти, действуя только согласно своей свободной воле. Адам и Ева пали благодаря проделкам и обману сатаны, ибо в своем безграничном состоянии они не знали, что есть ложь и обман. Раньше не знал даже сатана, что существует гордость, из-за чего он потом был изгнан с неба, ибо раньше не было еще ничего подобного гордости. И когда это состояние греха в человеке, как и в сатане, обнаружилось, Бог все же дал этому состоянию посредством своей всемогущей власти другой оборот, так что он сам еще из этого сумел достичь самых благих результатов. Во-первых, безграничная любовь Бога открылась в том, что Христос стал человеком и пожертвовал своей жизнью, иначе любовь осталась бы скрытой. И во-вторых, только после того, как искупленные сами испытали, какую горечь приносит грех, они могут больше радоваться о блаженстве неба. Это точно так, как со вкусом. Сладость меда восхищает еще тем в большей мере, если язык перед тем вкусил что-то горькое. На небе они больше не грешат, но в смирении и послушной любви служат Богу, их Отцу, и пребывают у Него в вечной радости. Люди стремятся обнаружить пятна на солнце и луне и не обращают внимания на пятна и тьму греха в себе. Отсюда ты можешь видеть, как велика тьма в людях, если свет, который они имеют, есть тьма. Матфея, глава 6, стих 23. Как тело прокаженного через свою болезнь теряет свою чувствительность, так теряет сердце человека свою чувствительность через грех. Оно не чувствует больше никакого отвращения или боли, но однажды наступит время, и человек пробудится и увидит свое ужасное состояние, и тогда будет плач и скрежет зубов. Многие люди, которые погрязли в грехах, ничего уже не знают о своем состоянии, как и тот, кто находится под водой. Многие тонны воды находятся над ним, но он не чувствует их тяжести до того, как утонет. Кто обнаружит тяжесть своих грехов и в покаянии придет ко мне, тот примет даром истинный покой, ибо таких людей я пришел найти и искупить. Матфея 11, стих 28, Луки 19, стих 10. Не обязательно, чтобы каждый член тела стал слабым прежде, чем наступит смерть. Как бы сильны и здоровы не были все части тела, одна сердечная слабость или один порок мозга достаточны, чтобы окончилась жизнь. Так может один единственный грех, который отравляет душу и сердце, испортить нрав. Сердце и духовную жизнь не только одного человека, но и всей семьи или всего народа, и даже уничтожит все человечество. Такого рода был грех Адама. Но если уж одно единственное мое слово могло вывести из гроба Лазаря, его также достаточно, чтобы всем дать жизнь вечную. Бывает, что животное или птичка после того, когда они уже жили долгое время с человеком, возвращаются к своему собственному роду. Но это нежелательно, так как их изгоняют или умерщвляют. Ибо после того, как они так долго жили среди людей, их привычки и обычаи полностью изменились. Если даже животные не принимают в свою среду тех, которые находились под человеческим влиянием, как могут тогда святые и ангелы на небе приветствовать тех, которые жили в тесной связи со злыми людьми? Это не говорит о том, что святые и ангелы не имеют любви к грешным людям, но даже святой воздух неба действует сам собою на них раздражительно. Это и понятно, ибо когда уже в миру грешники не выдерживают общения с хорошими людьми, как могут они в их обществе быть в вечности счастливыми? Небо стало бы для них таким же нетерпимым, как сам ад. Но не думайте, что Бог или его народ стали бы гнать грешников с неба и толкать их в ад. Бог есть любовь, и Он еще никого не толкал в ад и никогда этого не сделает. Грешника ведет в ад его грязная жизнь. Еще задолго до того, как исход нашей жизни принесет нам небо или ад, в сердце каждого человека, соответственно его хорошему или плохому состоянию, уже находится его собственное небо или ад. Поэтому, кто хочет спасения от вечной муки, тот должен честно покаяться в своих грехах и свое сердце посвятить мне, тогда я буду с ним. Дух Святой будет воздействовать на него, и он будет навеки дитем Царства Божьего. Кто в этом мире восстает против короля или правительства, может все же спастись, найдя убежище в другой стране. Но где должен укрыть себя тот, кто восстает против Бога, куда бы он ни обратился, везде, на небе и даже в преисподней, везде и всегда он найдет Бога? Псалом 138, стихи 7 и 8. Он найдет свое спасение лишь в том, что он обратится и подчинится своему Господу. Для Адама и Евы недостаточны были листья для одежды. Бог дал им одежду из кожи. Точно так и хорошие дела человеческие бесполезны, как листья. Они не могут спасти от будущего гнева. Только одно поможет — это одежда моей праведности. Моль не взирает на то, что огонь палит и уничтожает, но плененная блеском бросается в него и погибает. Так и человек не думает, что грех разрушает и отравляет. Он чувствует только его прелесть и бросается в вечную погибель. Но мой свет спасает грешника от смерти и дарит ему жизнь и постоянное счастье. Человек создан так, что он может вместить драгоценный дар моего истинного света. Грех не является обманом и продуктом воображения, но в состоянии духовной тьмы, когда человек исполнял свою злую волю, выросли живые семена зла, которые теперь всегда заражают его дух и его окончательно губят. Точно так, как оспа за очень короткое время губит красоту человека навсегда и обезображивает его. Как Бог не создал грех, так Он и не создал болезней и болей телесных. Это скорее естественный результат человеческого непослушания. Также боль и болезнь не есть что-то воображаемое, но суть внешние и видимые плоды скрытого невидимого порока, будь это его собственный грех или семейный. Когда все члены семьи обратятся и объединятся со мной, тогда моя исцелительная кровь омоет все их внутренние и невидимые болезни, исцелит и подарит им здоровье навеки, ибо человек для того создан, чтобы он всегда жил со своим Господом и Спасителем в блаженстве. ученик. Учитель, последнее время некоторые ученые считают твою искупительную смерть и искупление через кровь незначительными. Они говорят, что Христос был только великим учителем и прообразом для нашей духовной жизни, а искупление и вечное блаженство зависит только от наших собственных усилий и благих дел. Учитель. Никогда не забывай, что духовные мысли не связаны с головой, а с сердцем. Сердце есть храм Божий, и если присутствие Божие заполняет его, тогда и голова освящается. Без истинного света рассудок или очи ума блуждают и ошибаются, подобно телесным глазам без дневного света. В темноте можно ошибочно какой-нибудь шнур принять за змею. Так извращают мудрецы этого мира истину Божию и ведут простые души в заблуждение. Поэтому сатана, когда ввел Еву в заблуждение, был не в образе овечки или голубя, но в образе змеи, коварнейшей из всех животных. Также пользуется он мудростью мудрецов и ловкостью ученых, как инструментом для своих дел. Недостаточно быть ученым и мудрым, но нужно иметь и невинность голубя. Поэтому я сказал: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10, стих 16. Мой крест и искупительная смерть действуют для верующих так же, как и медный змей для израильтян. Ибо кто только очами веры на него взирал, был спасен. Числа 21, стих 9. Иоанна, глава 3, стихи 14 и 15. Но были и такие, которые не верили, но видели в нем только металл и начали роптать. Моисей должен был дать какое-нибудь противоядие или сильный медикамент, или что-нибудь другое против ядовитых змей. Это было бы правильно, ибо какую силу имеет посох против змеиного яда? Все, которые так говорили, умерли. Так бывает и в наши дни. Кто критикует путь, который Бог назначил для нашего освобождения, тот погибнет от яда своего греха. Один молодой человек упал в пропасть. Он был так тяжело ранен и потерял столько крови, что был близок к смерти. Когда его отец привез его к врачу, тот сказал: «Кровь есть жизнь, а запас крови этого молодого человека иссяк. Но если кто готов пожертвовать своей кровью, тогда он может остаться жить». Иначе он умрет. Отец, чье сердце было преисполнено любовью к своему сыну, предложил свою собственную кровь. Эту кровь ввели в вены молодого человека, и тот стал опять здоров. Так обстоит дело с человеком. Он сорвался с горы святости через свои грехи и лежит теперь, побитый и раненый. Его духовная жизнь близка к смерти. Кто же верит в меня, за того я проливаю мою вечную и духовную кровь. Он может спастись от смерти и достичь вечную жизнь, ибо для того я пришел, чтобы они имели жизнь во всей полноте, с избытком и вечно. Иоанна 10, стих 11. В старые времена людям было запрещено пить кровь животных или кушать определенную пищу, ибо они верили, что через это можно избежать некоторых болезней, так как человек имеет тело с животными инстинктами, то люди боялись есть мясо и пить кровь животных, чтобы эти наклонности не укрепились. Теперь же плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Иоанна 6, стих 55. Ибо они распространяют духовную жизнь и совершенное здоровье, как и небесное блаженство и радость. Прощение грехов не означает еще полного спасения, ибо оно может наступить только через полную свободу от грехов. Может случиться, что человек умрет от болезни своего греха, хотя и получив за это полное прощение. Был человек, у которого мозг пострадал в связи с долгой болезнью. Однажды он напал на другого человека и убил его. Когда его приговорили к смерти, то близкие объяснили подробно обстоятельства и просили для него милости. Он был освобожден от наказания. Но раньше, чем его друзья смогли ему передать хорошую весть, они были уже на пути к нему. Он умер от той же самой болезни, из-за которой он совершил убийство. Что польза теперь убийце от помилования? Для своего действительного спасения он должен быть исцеленным от своей болезни. Тогда только он был бы в своем помиловании действительно блажен. Для того я открылся во плоти, чтобы я мог спасти кающихся грешников от болезни греха, от наказания и смерти. Матфея 1, стих 21. Через это я уничтожаю и то, и другое, причину и следствие. Они не умрут в своих грехах, ибо я хочу спасти их, и они пройдут через смерть и унаследуют вечную жизнь. Для многих людей жизнь полна опасностей. Они подобны охотнику, который заметил на одной ветви, которая протянулась далеко над рекой, сотовый мед. Он забрался наверх и начал кушать мед, но он не заметил, что оказался в смертельной опасности. Внизу в воде лежал крокодил с открытой пастью и поджидал, чтобы его проглотить. А у ствола дерева собралась стая волков и ждала, когда он сойдет вниз. Но хуже всего было то, что корни дерева, на котором он сидел, были съедены каким-то насекомым, и ему грозила опасность. Дерево могло свалиться. Через некоторое время ветвь сломалась, и невнимательный охотник стал добычей крокодила. Так происходит и с человеческим духом, сокрытым в теле. Краткое время вкушает он ложную и приходящую прелесть греха, содержащуюся в сотовом меде, и не думает, что он находится в страшном дремучем лесу этого мира. Там сидит сатана, готовый растерзать его на куски, и ад, подобно крокодилу, с открытой пастью ждет, чтобы его поглотить. В то же время, как маленькие насекомые греха подгрызают корни тела и жизни, скоро падет душа и будет вечною добычею ада. Но грешника, который приходит ко мне, я освобождаю от греха, от сатаны и от ада, и даю ему вечную радость, которую у него никто не отнимет. Иоанна, глава 16, стих 22. Как змея через чарующую силу своих сверкающих глаз гипнотизирует маленьких птиц и ловит себе в добычу, так сатана своими коварными речами тянет людей к себе и проглатывает их. Но кто верует в меня, того избавлю я от старого змея и от обольщений этого душегубящего мира. Я дарю им свободу, где они подобны птицам, как те, превозмогая силу притяжения земли, свободно летят по воздуху, так поднимутся они на крыльях молитвы и достигнут, наконец, отечества их души, привлеченные моей любовью. Как у больного желтухой все становится желтым, так для грешника истина принимает образ его грехов, а для философа — образ его теорий. И неудивительно поэтому, когда такие люди идут еще дальше и считают меня грешником. Но мое дело — спасение грешников, не зависит от мнения людей мира сего, а действует в жизни верующих безостановочно. Как Левий, будучи еще в недрах Авраама, дал десятину мне, несмотря на то, что он еще не был рожден, так и все верующие в меня из-за того, что я был пригвожден ко кресту, имеют искупление от своих грехов, хотя они еще в это время не были рождены, ибо это искупление — есть для всех людей всего мира. Сказать, что человек может через свои усилия и добрые дела спастись до того, пока он не обратился, — это глупо и нелепо. Люди, последующие учению нравственности, говорят: «Делай хорошее, и ты станешь хорошим». Я же говорю: «Стань сперва сам хорошим, прежде чем ты сможешь сделать хорошее». Кто вступил в новую и хорошую жизнь, у того хорошие дела придут сами собою. Только безумный говорит, что дикое дерево может стать постепенно культурным. Это правда. Дикое дерево может стать культурным, если к нему привить ветвь с хорошего дерева. Тогда жизнь и свойства хорошего дерева переходят в дикое, и его естественная дикость исчезает. Это называется новая тварь. Так мог бы и грешник желать делать то, что правильно, и все же единственным результатом будет грех. Но если он обратится и через веру в меня привьется, тогда умрет в нем ветхий человек, и он будет новым существом. И тогда эта новая жизнь, имеющая свое начало в спасении, принесет плод добрые дела, и этот плод останется навсегда. Многие из своего личного опыта познали, что естественная человеческая доброта — не может дать ни истинного сердечного покоя, ни уверенности в спасении или вечной жизни. Богатый юноша, который искал вечную жизнь и который пришел ко мне, является этому подтверждением. Его первая мысль обо мне была ложной, как и у некоторых мирских мудрецов и их друзей в наше время. Он счел меня за одного из тех учителей, которые подобны побеленным гробам, и в жизни которых не найти ни одного зернышка истинного добра. Поэтому я сказал ему: «Зачем ты спрашиваешь меня о доброте? Никто не добр, кроме единого». Но ему не удалось во мне увидеть дающего добро и жизнь. И когда я постарался сделать его своим последователем, сделать его подлинно добрым человеком и подарить ему жизнь, он опечалился и ушел от меня. Его жизнь дает нам полную ясность в одном. Соблюдение заповедей и его доброта не удовлетворили его и не дали ему уверенности в вечной жизни. Если бы его хорошие дела дали ему мир и покой, то он не пришел бы спрашивать меня. Но он все же пришел, и если бы он верил моим словам, то ушел бы от меня радостным, а не таким печальным, как это случилось с ним. Вскоре после этого познал меня молодой Павел, и стремление его сердца было полностью удовлетворено. Вместо того, чтобы уйти от меня печальным, он от всего отрекся, что имел, и последовал за мной. Так и каждый, кто не надеется на свою собственную праведность и следует за мною, получит от меня истинный покой и вечную жизнь».